Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Заметил я интересную такую закономерность. Вот как только нам удается затащить в эту студию, вот буквально затащить, уговорить, убедить, запугать, я не знаю, как это еще, какие еще могут синонимы. В общем, как только мы заполучаем сюда к нам третьим Виталия Сыча, обязательно что-то происходит или грандиозное, или, по крайней мере, очень-очень
важно.
Может
быть, он сам это все подстраивает для того, чтобы ему Ты было думаешь? О чем говорить в эфире,
ну,
да?
Ну, конечно же, о чем говорить с вами два часа, если нет больших новостных поводов.
Напоминаем, это двойные стандарты, которые сегодня тройные, и это все те же. Павел Казарин, Юрий Мацарский. К нам сегодня Виталий Сыч, главный редактор журнала НВ, пришел помогать разбираться с тем, что происходит.
Привет,
вокруг.
Юра и Паша. Здравствуйте все.
Да, одна из новостей, которая случилась как раз-таки сегодня. Дарницкий райсуд Киева обязал автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани, издательство «Виват», которое его выпустило, удалить из этой книги любые упоминания о Викторе Медведчуке, который был адвокатом Василия Стуса на том самом процессе в советское время, по итогу которого Василий Стус отправился в тюрьму. И запретить распространение тиража, соответственно, вот в нынешней его редакции. Этот процесс длился определенное время. Правда, эффект у этого всего был противоположный. Судя по всему, вот как раз-таки издательство сообщило, что тираж книги был раскуплен в течение часа после вынесения Дарницким районным судом Киева как раз-таки решения о запрете распространения тиража.
Ну вот я хочу поздравить коллегу Вахтанга Кипиани с этим решением Дарницкого суда, потому что до решения Дарницкого суда я очень мало знал об этой книге, теперь я о ней знаю намного больше. Я думаю, это прекрасная реклама для книги Вахтанга.
Собственно, в чем там дело? Виктор Медведчук был адвокатом в советское время, был адвокатом в том числе Василия Стуса, и по мнению очень многих людей, которые расследовали эту тему, ну, как бы вот адвокатские услуги, которые он предоставлял Стусу, они были
ненадлежащего качества, мягко
похожи
говоря,
на прокурорские.
Да, и в конечном счете, собственно, многие считают, что тот факт, что это судебный вердикт был против Василия Стуса, это в значительной степени история не только про заслуги прокуроров, но и в том числе, скажем так, в кавычках, про заслуги его адвоката.
Я знаю, что еще хочу сказать. Вот наш с вами коллега Денис Казанский призвал всех, у кого нет еще этой книги, как можно скорее ее покупать. Он же подсказал Вахтангу Кипиани вот какой ход. Если во-первых, есть же еще апелляция. То есть книга еще не запрещена к продаже.
Да, а на момент апелляции запрещено решение первой инстанции суда не действует.
Не действует, правильно? Да.
То есть книгу можно продавать.
Если вдруг, посоветовал Денис Казанский, апелляция не будет выиграна и книгу запретят, он рекомендует Вахтангу Кипиани выпустить эту же книгу под новым названием, придумать ей какое-то новое название и включить туда еще в конце раздел как раз с попытками запрета нынешней книги. Формально это будет уже совсем другое, да, если меняется контент, меняется название, все, это уже другая книга, выпускайте. Еще одну важную деталь отметил Денис Казанский, вот то, что я сказал, он призвал всех украинцев покупать эту книгу, призвал, чтобы у каждого в доме была такая книга. И мне кажется, оно рано или поздно придет к тому, что, знаете, как вот есть какие-то знаковые для нации книги. Вот в доме там у любого или почти любого иранца лежит Шахнаме, да? У ирландцев лежит какие-нибудь там поминки по Финнигану. А вот будет
у ирландцев стоит бутылка Гиннесса на столе. В каждом доме.
А я сейчас говорю о книжной полке. А вот у украинцев будет своя национальная книга.
Ну вот смотри, какая естественная реакция любого человека на такой запрет, например, моя. Мне становится интересно, что именно суд предложил запретить, либо решил запретить, да? То есть там 3 страницы, 10 страниц.
Нет, распространение книги как таковой.
Таковой и изъятие некоторой части.
Да, 6 разделов, где упоминается Медведчук.
Естественно, всем хочется прочесть эти 6 разделов, потому что все запрещенное, оно сладкое.
Вот. Да, да, да.
Я просто думаю, что если кто-то не знал подробности этого процесса, да, не знал о роли Медведчука, в деле Стуса. Теперь, конечно же, узнает в 10 раз больше человек, и эффект будет абсолютно противоположный.
Это так называемый эффект Барбары Стрейзанд. Интересно, что Виктору Медведчуку, судя по всему, никто не рассказал об этом явлении. Там в чем была
вот
история?
Вот расскажи ты сейчас
ему. Да, в 2003 году дом Барбары Стрейзанд был сфотографирован, потому что был такой фотограф Кеннет Адельман, который... по заказу, соответственно, правительства, изучал эрозию побережья и фотографировал в том числе побережье, ну и дома, которые стоят на побережье. И на одном из снимков был запечатлен дом Барбары Стрейзанд. Она возмутилась этим фактом, подала в суд и потребовала, во-первых, компенсацию, там, 50 миллионов долларов, а во-вторых, она потребовала удалить из фотобанка вот фотографию ее дома. Причем любопытно, что на момент подачи в суд эта фотография была скачана всего 6 раз. А уже через месяц после этого она была скачана 420 тысяч раз. Все узнали, что это не просто дом, а дом Барбары Стрейзанд, что вот она такая-сякая подает суд на фотографа, что она требует от него какие-то огромные 50 миллионов долларов.
А, все-таки огромные, потому что только что было там 50 миллионов, Паша произнес это так, как будто...
Ну, суд, кстати, отклонил ее тогда претензию, а более того, она еще 150 тысяч долларов судебных издержек выплачивала фотографу, на которого подавала в суд.
Мне, кстати, интересный следующий еще момент. Она потом, когда стало понятно, да, что это, в общем, странная была затея, что она, по большому счету, совершила глупость, она потом извинилась, она попыталась как-то хотя бы отыграть назад. Ну, то есть, чего нам дальше ждать от Медведчука?
Ну, ты понимаешь, очень сложно сравнить Медведчука и Барбару Стрейзанд.
Равно
как очень сложно сравнивать, например, Дарницкий районный суд Киева и, соответственно, Калифорнийский суд по степени вот как бы, я не знаю даже, по степени юридической тонкости, выверенности судебных приговоров.
Я не помню украинскую книгу, тираж которой продавался за час. Да, это как бы такая феноменальная история. Конечно же, это была... я уверен, что это хорошая книга, я не знала какое-то количество людей, но сегодня это стало топ-новостью основных общественно-политических сайтов страны. Да? Это там аудитории в 10-20 миллионов человек. До этого знали тысячи. С чем я и поздравляю, конечно, Вахтанга Кипяни.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Двойные стандарты. Сегодня с Виталием Сычем говорим мы обо всем. Начали с темы судебного процесса между Вахтангом Кипяни, историком, журналистом и Виктором Медведчуком.
Там еще фигурирует, извини, что я тебя перебиваю, издательство, по-моему, «Виват», да, который тоже является вместе с автором-ответчиком по этому иску.
Да, и ну, на самом деле ведь история про то, что лидер одной из пророссийских партий, он как раз-таки пытается запретить книгу, в которой, как он считает, есть такие нелицеприятные моменты о его биографии. Она же больше, чем история только лишь про Виктора Медведчука. Это же история про то, что вот в 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, вторжение на Донбасс, было такое ощущение, что все, вот на самом деле, вот этот вот украинский Буриданов-ослик, который постоянно 23 года колебался между европейским и российским стогами сена и не мог никак выбрать, к какому же стогу сена идти, что все, испугавшись взрывов на Донбассе, он как бы побрел к европейскому, в сторону Запада. А проходит 6 лет, и мы видим, что пророссийские лозунги, они продолжают пользоваться довольно устойчивым спросом в нашей стране.
Ну, давай скажем, что пророссийские лозунги, пророссийские настроения — это партия ОПЗЖ, преимущественно, правильно? Да?
Ну, они оппозиционный блок, судя по замерам социологов, сторонники партии Шария тяготеют к тем же лозунгам, которым тяготеют и избиратели ОПЗЖ.
Я так понимаю, мы говорим примерно о 20% населения, что, конечно же, немало.
Много.
Больше ты имеешь в виду?
Чем? Нет, мне кажется, что 20% — это очень много. 20% людей, которые верят или хотят верить, или, по крайней мере, там, покупаются на пророссийские лозунги, это много?
Это много, безусловно, это много. Я вот сейчас пытаюсь понять, там, правильную ли я цифру назвал. Если мы суммируем поддержку Шария, ОПЗЖ, ОПА-блок сейчас там не проходит барьер, как бы, да, не преодолевает. Ну, там, порядка 20%. Это действительно много для страны, которая, собственно, воюет, как бы, с Россией, да, там, ведет боевые действия. Но нам кажется, что вот эта симпатия, она тает медленно, видно, но со стороны, наверное, виднее лучше. Я разговаривал вот относительно недавно с бывшим послом США Стивеном Пайфером, которого вы, наверное, помните, я с ним поддерживаю отношения. И он сказал, что он был впечатлен, когда он был послом США в Украине, это было в конце 90-х, начале 2000-х при Кучме, а как бы весь восток страны был абсолютно пророссийским. Сейчас он проехал до линии разграничения, висят украинские флаги в Краматорске, во многих городах Донецкой области. А он был впечатлен все-таки креном как бы настроения, да, в проукраинскую сторону, радикально проукраинскую. Все-таки, наверное, за 6 лет, если настроения изменились там с 50% до 20%, ну, наверное, это все-таки тоже сильно. Если вы помните, накануне революции, там, грубо говоря, российский вектор, это был такой равнозначный европейскому выбор для половины страны. Партия регионов, которую олицетворяла там Виктор Янукович и его команда, ну, они, как правило, собирали половину симпатий как бы страны, да, там, это было 50%. И для половины страны российский путь, российский выбор, в смысле всего, и мировоззренческий, и культурно, и экономическая интеграция, он был равнозначный как бы европейскому. Это... Да? Больше такой дилеммы нет.
Да.
Там Украина однозначно.
Вот это интересно. Вот ты мне объясни, пожалуйста. Может быть, ты понимаешь. Ведь ну, там все вот эти вот идеологи этой самой так называемой русской весны, все эти идеологи Новороссии и так далее, ведь они же не могли не понимать, что если не лезть войной в Украину, если не пытаться что-то отобрать силы, если не пытаться навязать свою какую-то идеологию силой, и так ее поддерживают так или иначе около 50%. Зачем же они полезли и, ну, по большому счету...
Они именно поэтому и полезли, что они думали, они получат большую поддержку. Я думал, я практически уверен из той информации, что у меня есть, что и Харьков отколется, и Днепр отколется, и как бы Донбасс весь отколется, не только и Николаев, как бы, да, а на самом деле оказалось, что поддержка не так велика. Я вот что хочу сказать. Вот все-таки удивительный феномен, да, так много людей по-прежнему поддерживают там идею более теплых, там, тесных отношений с Россией, со страной-агрессором. Почему, казалось бы, да, там возникает вопрос. Я могу лишь свою версию там предлагать. Я думаю, что эти 20% людей, которые не видят своей роли, своего места в проекте «Новая Украина». Да, им нужно как-то его показать, рассказать. Это если идет модернизация страны, там производство, грубо говоря, экономика перестраивается по польскому образцу, по немецкому образцу, то люди, которые были задействованы и культурно, там, и ментально, и, грубо говоря, по работе своей в бывших советских производствах, они просто понимают, что им там места, скорее всего, нет, что они не конкурентно способны в глобальной экономике, да, и они, естественно, тяготят там, к старым временам, когда они жили комфортно. Это первый аспект. Второй, я думаю, что все-таки многие на Востоке и на Юге по-прежнему находятся там в российском культурном пространстве. Я слышу, что там кабельные сети по-прежнему транслируют российское телевидение, поэтому, конечно, если ты смотришь там Леонтьева программу, однако, Соловьева регулярно, ты волей-неволей будешь как бы о чем-то задумываться. Плюс, конечно же, это, как вот говорил Зеленский, его результат 73% — это приговор Порошенко, такие 20 людей, которые имеют пророссийскую позицию, это приговор Зеленскому в смысле качества его реформ. Да? Если бы люди почувствовали отдачу в уровне зарплат, в уровне благосостояния, там, свобод каких-то, они не были бы, не имели бы никаких пророссийских настроений. Да? Если бы пенсия в Украине и средняя зарплата была бы выше, чем в России, зачем размахивать российским флагом? Так что это в каком-то смысле приговор качеству модернизации страны.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Журналіст Дмитрий Литвин обнаружил зловещее интересное совпадение. Вот сегодня, 19 октября 2020 года, суд в Киеве запретил распространение книги Вахтанга Кипиани о деле Стуса. Так вот, Дмитрий Литвин обнаружил в этой самой книге, что приговор Стусу вступил в законную силу 19 же октября 80-го года, ровно 40 лет назад.
Мистика.
Ну, вот я говорю, что это интересное и зловещее совпадение, да.
Ну, на самом деле, вот мы очень долгое время в Украине полагали, что люди с просоветской ностальгией — это история про возраст. И, с одной стороны, да, она подтверждается, потому что социологические замеры показывают, что люди старшего поколения, они вот ностальгируют, не знаю, наверное, по своей молодости, по своим воспоминаниям, тем более, что память всегда очень милостива, она вычищает из памяти весь негатив и оставляет вот воспоминания о том, как ты молод, полон сил, девушки тебя любят, или наоборот, молодые люди за тобой ухаживают, и ты по этой своей молодости ностальгируешь. Но на самом деле история про просоветскую ностальгию, про спрос на просоветские лозунги, это история только лишь возрастная.
Ты спрашиваешь нас, да? Ну, я думаю, что преимущественно да. Конечно же, эти симпатии меняются чисто биологически, извиняюсь за цинизм, да? Просто умирает старшее поколение, новое подрастает. Но я думаю, что... Конечно, можно посмотреть на социологию, но я думаю, что немало людей среднего возраста и даже молодого симпатизируют неким идеям культурным, мировоззренческим, связанным с Россией, и там экономически, там поддерживают идеи более тесной экономической интеграции. Но я думаю, что это все-таки более возрастная история. Если ты, Паша или там Юра, не имеешь цифр социологических, которые показывают, что 20-летние люди в большой массе поддерживают там идеи более тесной интеграции с Россией.
Ты знаешь, честно могу сказать, я с социологией не знаком, но я там наблюдаю жизнь вокруг, общаюсь там с дочерью, которая рассказывала несколько лет назад, что одноклассники слушают всякие песни, восхваляющие Путина, Россию и так далее. Такое вот тоже было, такая тоже была история.
А сколько ей лет?
Вот сейчас ей 16 будет, а тогда было там, не знаю, 12-13, где-то так. Я время от времени сталкиваюсь с людьми, скажем так, чуть младше меня, там, возрастом 30-35, которые говорят: слушайте, ну, Европа там с Америкой нас калачом поманили, да бросили, жизнь-то лучше не становится, работы много, денег мало, может быть, надо как-то думать о том, чтобы налаживать со страной-агрессором связи. То есть я отчасти здесь, конечно, соглашусь с тобой, что это для многих людей это привычка, воспоминание о том, как оно было прежде, но еще это и, как мне кажется, большие недоработки в плане разъяснения людям, что такое на самом деле европейский проект, что такое на самом деле работающий демократический институт.
И что он означает для них?
Да, конкретно, для каждого. Не просто где-то там вот будет Европа, а что такое Европа? Вот объяснить. У нас огромное количество людей, которые никогда не были за рубежом. У нас огромное количество людей, которые не понимают, как, для чего нужно стараться, для чего нужно строить эти демократические институты, для чего в принципе они нужны. Зачем? Ведь можно же у Путина получить деньги, как Янукович это делал, и продолжать жить дальше. Зачем нам пытаться что-то
сделать? Но это не только демократические институты и личные свободы. Просто если объяснять людям и показывать, какой уровень там средней зарплаты или уровень дохода в Европе, мы стремимся туда, мы делаем изменения, которые должны нас привести к такому уровню пенсии, зарплаты и прочее. Я думаю, это будет самый доступный аргумент для значительной части людей, для которых зарплата, там, уровень дохода является, наверное, там, главенствующим фактором, который и ностальгирует как раз по более тесным связям с
Россией. Ну, у нас есть пример стран Балтии, которые довольно резко взяли темп в начале 90-х, провели экономические реформы. И если сравнивать там реальность, условно говоря, Нарвы и Ивангорода российского и, соответственно, нероссийского населенных пунктов, то разница налицо, она и в качестве жизни, в качестве медицины, в продолжительности жизни, в состоянии дорог. Но, тем не менее, огромное количество людей продолжают жить в этих странах и ностальгируют по Советскому Союзу.
Особенно в Латвии.
Да, и это ведь история про то, что, казалось бы, арифметика вот такая вот простая, циничная, очень показательная и доказательная, она в пользу Европейского Союза. Но многих это не убеждает не ностальгировать.
Ну, ты правильно заметил в перерыве, пока мы не говорили, что это вопрос про идентичность. Ты же не можешь себя переделать, да? Вот ты есть русский человек, грубо говоря, ну не ты, условно говоря, какой-то человек там, русский человек, и это подразумевает как бы, ну, более широкое понятие, чем просто там уровень дохода. Человек воспитан на таких песнях, на таких книгах, у человека русский язык родной, у него знакомые такие там, человек находится в таком социокультурном пространстве, всегда находился, да, то есть это как бы вытравить из себя сложно. Но вот аргумент в пользу цифр, все-таки вот приведу пример, я был в Эстонии на, называлось Cyber Security Exercises NATO, то есть это учение по кибербезопасности, да, и мы там встречались, у нас было там человек 5-6 с Украины, с президентом Эстонии, там у него невыговариваемая фамилия была, Томас Хендрик, там, наверное, Юра знает, да, двойная фамилия, вот, и мы его спрашивали, а у нас был разгар вот всех событий, Крым, Донбасс, а не боитесь ли вы, что у вас вот Нарва, где 90% там русскоязычных людей выйдут и будут махать российскими флагами, и произойдет такая ползучая аннексия, как у нас произошла. Говорит, вы знаете, они выходят и машут флагами, но жить в России они не хотят. Говорит, я уверен в этом, потому что у нас уровень пенсии и зарплаты там втрое выше, чем в России. Они, конечно, машут, они смотрят телевидение, но жить и переезжать в Россию они не хотят. Поэтому это, конечно, вопрос о том, что себя ты переделать не можешь, свою идентичность, но и умом ты понимаешь, что как бы где тебе жить комфортнее все-таки, да, тебе приятно там ностальгировать, какие-то связи у тебя есть и прочее. Я по-прежнему уверен, что если бы у нас была пенсия вдвое выше, чем в Российской Федерации, намного меньше людей в Крыму выходило бы махать российскими флагами. Конечно же, там есть много, грубо говоря, отставников, людей, которые приехали с России. Они россияне до мозга там костей, да, там кто-то бы все равно выходил. Невменяемых как бы везде достаточно. Но их было бы намного меньше.
У меня есть знакомый коллега наш, который как раз из Нарва, он там родился, живет, работает. И он рассказывал несколько лет назад о том, что вот, вот те самые, которые ходят с флагами, те самые, которые там целуют портреты Путина и занимаются прочим непотребством, они вот там-то как раз в большинстве своем люди старшего или, по крайней мере, среднего поколения, потому что молодежь, она уже даже не знает, что такое Россия, они там никогда не были.
Они не говорят по-русски, я был нет, там, они, мне по-английски они, легче было общаться
они,
в Эстонии.
Они говорят, многие говорят, вот если мы о Нарве говорим, но они уже совсем... То есть европейское окружение вырастило их совсем другими людьми. У них нет уже границ с европейскими странами. Они могут ехать учиться, работать куда угодно. Им проще поехать учиться в Германию, проще поехать учиться в Великобританию, проще поехать работать куда-нибудь в Уэльс или в Нидерланды, чем получить российскую визу и просто даже на несколько дней туда съездить.
Вот, Паш, продолжая твою тему про русскую идентичность, да, вот у меня тетя, там часть семьи живет в Берлине. Они эмигрировали давно, больше 20 лет назад. Там есть газета «Русский Берлин», «Русская Германия» и прочее. Вы помните эпизод, наверное, это было 2 года назад, когда российское телевидение...
Про девочку Лизу.
Про девочку Лизу. Как бы история, которой не было на самом деле. И люди в Берлине, там, в Кёльне выходили на демонстрацию против немецкой полиции, против немецкого государства. Немцы вообще не могли понять, что происходит. Люди выходят на демонстрацию по надуманному поводу. Этого не было.
Не по надуманному, а по выдуманному.
По выдуманному. Оказалось, они все тупо смотрят российское телевидение. Ему верят, живя в Германии. Они находятся в этом социокультурном пространстве. Они слушают там Соловьева. Там что-то убили эту, изнасиловали девочку, я не помню, там Лизу, да? Чего не было. Конечно же, они насмотрелись телевидения, выходят на площадь, протестуют. Это так это в Германии, а не в Украине. Люди находятся в окружении вообще другом. Там совсем другое качество жизни, другой уровень свободы. Они все это понимают, да. При этом они выходят и протестуют в поддержку девочки Лизы, которую никто не трогал.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Тройные стандарты. Сегодня Юрий Мацарский, Павел Казарин, Виталий Сыч. Говорим о спросе на пророссийские лозунги. У меня вообще есть такое ощущение, что люди, которые вспоминают о Советском Союзе и его прелестях, это люди, которые судят о Советском Союзе по кинокомедиям Гайдая и Рязанова. То есть, условно говоря, вот пересматривает там какую-нибудь...
Было весело.
Да, и было весело, и вот как, соответственно, там, мир, дружба, жвачка, и ну, правда, в условиях отсутствующей жвачки. Легко быть колонией, которая отделяется от империи, если колония отделена от империи морем.
А кто тебе сказал, что легко? Далеко не всегда легко происходит.
Тем не менее. А другое дело, если ты продолжаешь соседствовать с бывшей метрополией, и она имеет на тебя и виды, и планы, как это происходит в отношениях между Москвой и Киевом. Как отжениться от империи?
Ну, знаешь, во многом нам сама империя помогла отжениться от нее. Любимое российское оружие. У них было как бы всегда арсенал инструментов наказания неугодных подчиненных следующий. Первое. Закрываем свой огромный российский рынок для товаров из этой страны. Так наказывали молдавских виноделов, грузинских виноделов, боржоми.
Шпроты
прочее.
Не пускали.
Украинские сыры. Чуть там у нас какое-то напряжение в отношениях политических. Сразу Онищенко в украинском сыре находил какую-то гадость. Сразу же закрывали российский рынок для украинского сыра. То есть это первый был инструмент. Второй — это газ. Шантаж по газу.
То есть это все экономический инструмент?
Ну, конечно же. «Газпром» как новое оружие России. Прекрасная книга.
Как говорил, сам же Путин говорил, что газовые трубы, которые ведут из России в Европу, это энергетическое супероружие. Еще в начале 2000-х
он говорил. Безусловно. Ну и третье, это непосредственно военная сила. Мне кажется, Россия использовала весь арсенал. Да? Вот. И этот первый инструмент закрытия российского рынка для украинских производителей, он для многих, и я думаю, для россиян в первую очередь, казался самым эффективным инструментом. Они думали, что украинская экономика попросту рухнет. Россия многие годы там была неизменно главным торговым партнером России. Там 40% ВВП, по-моему, там, грубо говоря, там в структуре внешней торговли уходило в Россию. Ничего, выжили. Не просто выжили, а диверсифицировали свой экспорт. Сейчас главный торговый партнер Украины далеко на первом месте — Евросоюз. Очень сильно расширили рынки в Ближний Восток, Северная Африка, Юго-Восточная Азия. Грубо говоря, теперь украинские производители питания производят такого качества продукцию, что ее вполне с удовольствием поглощает весь мир, да, да, даже развитой мир, Северная Америка. Вот сегодня приходили ребята с Интерпайпа, ну, не рекламу, просто обсуждали. Как бы их там какое-то будущее сотрудничество, а они продают, Deutsche Bahn является потребителем их колес, да, там в Дубае каждая вторая труба, это теперь тоже Interpipe и прочее. А раньше была только Россия. Поэтому, конечно, вот этот запрет, это благо для украинских производителей, которые проапгрейдили свою продукцию и стандарты качества до такой степени, что они теперь могут безболезненно все это продавать во весь мир,
скажи мне,
кроме России.
А почему раньше никто не занимался диверсификацией производства?
Ну, слушай, это было очень легко и очень просто продавать в России.
Морочиться.
Ну,
вот
конечно
есть
же.
Покупатель, который купит
никогда
все.
Ты не заставишь человека как бы это сделать, если вот есть легкий путь. Во-первых, логистика России под боком. Во-вторых, там 150 миллионов населения, ну, это огромный рынок. Ну и в-третьих, как говорили цинично украинские производители, Россия там проглотит все, грубо говоря, и проглатывала там продукцию среднего качества, высокого качества, невысокого качества, да, для того, чтобы продавать что-то в Дубае или там в Германию, у тебя должна быть там высокая конкуренция, продукция определенного качества. Поэтому Россия сама нас подтолкнула к тому, чтобы экономически уйти от нее довольно далеко.
То есть 23 года мы были таким себе экономическим сиамским близнецом, сросшимся с бывшей метрополией, и только вот в 2014 году взялись за скальпель, и давай это все болезненно
разделять. Я тебе вот,
разделять.
Паша, скажу больше, то, о чем многие предпочитают сейчас не говорить, это некомфортная тема и так далее. Но смотри, географию-то мы не поменяем. Вот карта мира, она какая была, такая она останется. Тут мы, тут Польша, тут Россия. Мы рядом с Россией. Я думаю, что лет через 15-20 мы будем торговать с Россией. Я думаю, что Россия откроет свой рынок, и это будет огромный плюс, огромный взрыв, в хорошем смысле слова, для украинских производителей, когда рядом такой огромный рынок, то есть не нужно тебе ничего там в Малайзию кораблем тащить, да, или в Китай. Такой огромный рынок, я надеюсь, у них будет покупательная способность все еще относительно высокая, будет потреблять украинскую продукцию.
Но тут же вопрос, какая это будет Россия, потому что если Россия будет и дальше использовать свой доступ к своему рынку как инструмент политического шантажа, то, условно говоря, украинская экономика, которая походила в клуб анонимных алкоголиков, перестала пить, снова подсядет на бутылку.
Хорошая аналогия.
Я в этом смысле, понимаешь, исхожу из того, что торговля — это тоже коммуникация. Торговля делает тебя зависимым. Как только Украина перестала покупать газ у Российской Федерации, в значительной степени снялось огромное количество проблем и вопросов с внутренней повестки. Начиная от коррупционных и самого разного рода энергетических прокладок, и заканчивая историей про то, что нас никто зимой не шантажирует, о том, что мы вам перекрутим вентиль, о том, что мы вам сейчас взвинтим цены и так далее. И так далее. Поэтому стоит ли торговать с Россией,
абсолютно,
это вопрос.
Абсолютно, но ты знаешь, зависимость от российского рынка сбыта была опасна тем, что она вынуждала украинских производителей не модернизировать свою продукцию. Очень легко было продавать в Россию, сложно было получать разрешение конкурировать в Германии, Англии, Польше, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах. Если украинцы промодернизировали свое производство до такой степени, что они в состоянии продавать на рынках развитых стран, то почему бы не присоединить к этому еще и российский рынок?
Мне,
но это не сейчас, конечно же. Это значительно
после
позже.
После того, как Крым вернут и за все извиняться, скажи мне, пожалуйста, а экономика способна вытащить психологию? Что я имею в виду? Экономически, вот как ты говоришь, Украина переключилась уже с российского вектора на международный, на западный и так далее. А это поможет вытащить еще и психологию, отвлечь тех людей, которые смотрят в сторону России, те, которые что-то ждут от России, переключить их фокус внимания
безусловно. Во-первых, тебе нужно торговать просто вот физически там, с Нидерландами, да? МХП, все знают, огромная наша компания, которая производит там курятину. Они в основном уже там продают Евросоюз. У тебя просто контакты на уровне отдела маркетинга, у IT, как бы это все с западными странами. Все командировки деловые, все туда. Потом, как бы, если ты хочешь соответствовать стандартам качества Нидерландов, да, там, либо, не знаю, там, Румынии, Италии, соответственно, приезжают какие-то специалисты, налаживается производство. Это совсем другой уровень ответственности, там, внимательности, другой уровень образования требует это производство, да. Конечно же, это и есть большой толчок к тому, чтобы люди перестраивались, которые как бы работают на этих производствах и так далее и тому подобное. Поэтому я считаю, что этот запрет — это болезненное, но благо... Запрет, я имею в виду, на экспорт в Российскую Федерацию. Вот это болезненное, но благо для всей украинской экономики. Вот прошло всего 6 лет. Вот смотри, тоже тебе пример. Ан-148, наш как бы самолет, да, делали в тесном сотрудничестве с Российской Федерацией. Там половина деталей было. Сейчас вышел первый самолет, который на 2/3 состоит из американских деталей, на 1/3 из украинских. Ни одной российской детали. 6 лет всего прошло. Казалось это невозможным. Да, поэтому перестроились, очень многие перестроились.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Тройные стандарты. Виталий Сыч сегодня еще вместе с нами. И вот пришла пора обсуждать. Я не знаю, как это называть. Референдум, не референдум, опрос общественного мнения. Ну, тоже же не опрос общественного мнения.
Давай процитируем героя нашего предыдущей части нашей программы. Я напомню, мы говорили о Викторе Медведчуке, который судится и пытается запретить распространение книги, написанной Вахтангом Кипиани, вернее, собранной Вахтангом Кипиани, книга, в которой отслеживается дело, да, Василия Стуса. Так вот, герой нашей предыдущей части программы Виктор Медведчук назвал так называемый общенациональный опрос Зеленского дешевый пиар-ход с целью преступного манипулирования общественным сознанием.
Что вообще? Ты видел этот опросник от Зеленского?
Да, я видел этот опросник Зеленского. Мы были первыми, кто опубликовал все вопросы, получили от консультанта Зеленского. Сначала было два известных, потом стало больше. Видел, интересно, неожиданный ход, никто такого не делал. Я также слышал здесь комментарий юридический специалиста, бывшего замглавы ЦВК, которого спросили, какую юридическую, яку юридичну силу буде мати це опитування. Он ответил лаконично: жодної. То есть никакой юридической
хорошо.
Силы.
Хорошо, а зачем тогда все это надо? Ну, то есть мы понимаем, зачем это все нужно. Ну, вот
мое мнение,
де-факто.
Мое мнение, это просто политтехнология. А смотри, первый вопрос, если тебе не сложно, там напомни, нужно ли вводить пожизненное
следует
заключение
вводить,
за коррупцию?
В особо крупных размерах.
Да, ну, по сути, мне кажется, вместо борьбы с коррупцией нам выкатывают декларацию о борьбе с коррупцией, там, намерение борьбы с коррупцией. Нам показывают, что президент решителен, он готов сажать в тюрьму пожизненно за коррупцию там, в больших масштабах. А по сути, де-факто, борьбы с коррупцией нет, да, там, в этот год. Поэтому это вот простая подмена понятий. Вместо посадок, борьбы с коррупцией, чистки среди своих друзей и знакомых, да, которые там замешаны в каких-то делах, нам предлагают якобы намерение президента бороться с коррупцией, если страна его поддержит.
Меня на самом деле вот что смущает. Тут народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура, а он на секунду замглавы комитета по вопросам местного самоуправления, в интервью «Радио Свобода» заявил, что у этого опроса будут политические последствия, что команда президента должна будет реализовать в конкретных решениях то, за что люди, соответственно, отдадут свои голоса во время этого опроса. И это, понимаешь, вот у меня на самом деле куча в этот момент недоумения, потому что этот опрос — это даже не социологический опрос. Для того, чтобы провести социологический опрос и понять, чего хочет страна, нужно 2500 человек, но с релевантной выборкой по возрасту, по полу, по географии.
Профессиональная выборка, да.
Да, а тут, скорее всего, к этим палаткам будут подходить в первую очередь сторонники партии «Слуга народа», то есть это будет, ну, я могу предположить. В любом случае, это будет история про нерелевантный опрос. А потом на основании нерелевантного опроса общественного мнения власть планирует воплощать какие-то вещи в жизнь. Ну, например, придут люди и скажут, а мы против легализации медицинского каннабиса, и как? Неважно, что люди страдают от хронических заболеваний, от хронических болей, и им может помочь только медицинский каннабис. И выйдет к нам представитель офиса президента и скажет, ну, вы же видите, люди проголосовали против.
Пусть умирают в страшных мучениях.
Ну, да. То есть условно.
Ну, я так понимаю, что будет совершена попытка сделать следующий там ход конем, да? Вот мы людей услышали, они высказали свою волю, мы ее выполнили. Вот, ну, грубо говоря, типичный популизм. Мы делаем то, что хотят люди. Хотя на самом деле, если ты посмотришь там на некоторые вопросы, например, свободная экономическая зона на Донбассе, нужно ее вводить или не нужно? Ну, слушай, ну это вопрос для экономистов. Откуда люди знают, нужно ли вводить свободную экономическую зону на Донбассе? Я, например, был бизнес-редактором много лет, редактировал статьи, так называемые СЭЗы и ТПРы, их всегда называли, это территории приоритетного развития, свободные экономические зоны. Они всегда практически в Украине заканчивались с тем, что просто уклонением от налогов. Там всегда люди открывали, все, кто в другом месте платил налоги, переводил туда производство, и обычно это были друзья президента, чтобы не платить налоги. Вот чем заканчивались все СЭЗы и ТПРы в Украине. Если это будут такие же СЭЗы и ТПРы, ну, конечно, они нам не нужны, потому что это неравная конкуренция просто, да? Тут ты платишь налоги или твой конкурент, а тут ты не платишь. Вот, ну, нет. Ну, а людям в этом разобраться как? Это экономистам разобраться непросто, да? Там нужно или не нужно? Зачем людей это спрашивать? Потом вопрос про каннабис. Но это вообще узкоспециализированный медицинский вопрос. Зачем нам спрашивать всех людей, нужно ли легализовывать каннабис в медицинских целях для тяжело больных? Ну, я не понимаю.
Скажи мне, пожалуйста, а с какой целью, как ты считаешь, именно так? Какие вопросы были
включены? Ну, посмотри, как сформулирован вопрос. Ну, во-первых, это заигрывание с молодой аудиторией, я так понимаю, да, там. То есть попытка показать себя современным, прогрессивным. Это во-первых. А во-вторых, посмотри, как сформулирован вопрос. Поддерживаете ли вы легализацию там каннабиса для того, чтобы облегчить страдания тяжело больных? Слушай, разве кто-то за страдания тяжело больных? Все против страданий тяжело больных.
Ну вот и как раз можем узнать. Опять же, вот не знаю, чем был занят Владимир Зеленский в 2000 году, когда проводился, среди прочего, референдум по сокращению числа депутатов. Но сейчас он опять предлагает спрашивать у людей, нужно ли сокращать с 450 до 300 количество народных избранников.
Ну вот тебе еще один типичный пример популизма. Конечно же, Зеленский и его окружение понимают, что Верховная Рада как институт не популярна среди широких масс. Там сидят люди, которые там погрязли в скандалах, иногда в коррупции. Он просто предлагает сократить их количество. Если сейчас президент, вот, кстати, смотри, например, тебе еще большее проявление популизма, которое с удовольствием будет поддержано широкими массами, упразднить Верховную Раду как сборище ничего не делающих там идиотов и коррупционеров.
Мы об этом часто говорим во время нашей программы.
Я предполагаю, возможный вариант, больше 50% населения просто предложат упразднить законодательную ветвь власти в Украине. Как бы, да? А если задать еще два вопроса, вот, например, да, если ты позволишь.
Давай, после короткого перерыва.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Возвращаемся мы к разговору. Два вопроса я тебе не дал задать их.
Вот давай я задам их сейчас, чтобы люди поняли, что такое спрашивать мнение как бы у широких масс и насколько это эффективно. Вот если ты... Мы закончили тем, что президент, как один из вопросов, предлагает сократить количество депутатов с 450 до 300. Если же ты еще и спросишь людей в Украине, поддерживаете ли вы полную отмену платы за коммунальные услуги? Сколько, ты думаешь, людей поддержит? Я думаю, довольно много.
90, 95, 98.
Больше, чем у Сапармурата Ниязов.
Как ты думаешь, коммунальные услуги можно предоставлять, если они бесплатные? Нельзя.
Нет, конечно.
Да? Потом, если ты спросишь людей, поддерживаете ли вы введение безусловной доплаты на каждого члена семьи в размере 5000 гривен ежемесячно?
За чей счет банкет?
Вот, поддержит. как бы большинство людей, но где взять деньги? А, поэтому я просто к чему говорю, что лидеры стран, они не спрашивают у населения, которое преимущественно там иждивенческой ментальностью, что делать, да, как консервировать статус-кво, они просто меняют страну. В Словакии, в Польше, там, в Чехии, во многих других странах. Если ты хочешь менять, меняй, да, там, хочешь бороться с коррупцией, борись, не нужно декларировать.
У тебя и так есть все инструменты для этого.
Люди, вы против коррупции? Да, мы против коррупции, нам все надоели. Нужно посадить этих депутатов, либо сократить их количество? Конечно, надо. Но ничего не происходит, это просто декларации, да, это просто имитация реформ.
Смотри, я полез выяснять, как вообще в мире обстоят дела с парламентами.
А вот давай, это очень интересно.
Статистика, смотри, вот сейчас, когда у нас 450 депутатов, то получается, что один депутат в среднем представляет интересы 98,5 тысяч граждан. 98 тысяч. Один на 98 400 с копейками. В Китае почти 3000 депутатов. 2980 депутатов. И каждый из этих депутатов, каждый представляет интересы 454 тысяч человек. Вы представляете?
Ну, Китай — это вещь себе, сложно на нее равняться. Ну, а что по другим странам?
Там никто никого не представляет, де-факто, в Китае. Там же законодательная власть не работает.
Я полез, мне очень понравилось, например, депутаты, которые на острове Питкэрн. Там у них 10 парламентариев, и каждый парламентарий представляет интересы 5 человек.
Ну вот мы будем тоже как на острове Питкэрн. У нас будет 10 депутатов, правда, на 40 миллионов человек.
Я, честно говоря, не понимаю, в чем логика сокращения депутатского корпуса, потому что история про парламентаризм — это история про то, что на одного депутата действительно приходится определенное количество избирателей. И, ну, с одной стороны, сокращение депутатского корпуса, оно очень сильно увеличит нагрузку на оставшиеся, а с другой стороны, вот какая цель? Сэкономить на этих дармоедах, как кто-то может считать? Ну, так я вас уверяю, экономия выявится копеечной, а стоимость депутатского мандата и стоимость подкупа депутата просто, на самом деле, вырастет, но вряд ли это кого-то остановит. Не понимаю я этого. Вот этот вопрос, на самом деле, вынесен на этот странный, консультативный какой-то, сопровождающий выборы.
Квазиреферендум.
Квазиреферендум, он на самом деле он действительно непонятный, но более непонятный — это, конечно, пятый вопрос.
Ну, смотри, Юра, вот пока была музыкальная пауза, ты разобрался, сколько людей работает в Национальной ассамблее Франции в Бундестаге. Здесь несложно, вот скажите цифры.
Мы можем посравнивать еще, да, вот, например, Бундестаг, это национальный парламент Германии, 709 человек. 709.
У нас 450.
Национальная ассамблея, национальное собрание Франции, 577 человек.
Да-да, ну это страны с немного большим населением, конечно, чем Украина, но и депутатов там тоже больше. То есть никто не предлагает отменить 700 депутатов, оставить 9, как бы, в Германии, потому что это экономит немецкий бюджет.
Любопытно, что когда вот ты смотришь на обсуждение этого опроса, люди, которые готовы голосовать не за президентскую партию, а за любую другую, они говорят, что, скорее всего, они не собираются принимать участие в опросе. И поэтому, наверное, имеет смысл согласиться с теми людьми, которые говорят, что все это придумано офисом президента для того, чтобы повысить явку на избирательные участки именно среди сторонников партии «Слуга народа», которые, во-первых, вот к ним президент обратился, и они готовы ему дать ответ, ну а заодно они зайдут на избирательный участок и, возможно, кого-то
Давайте
поддержат.
Давайте я еще по числу депутатов пробегусь. Вот смотрите, если мы возьмем страны с населением, сопоставимым с населением Украины, вот, например, в Польше, у них двухпалатный парламент, и вот получается, что 460 депутатов в одной палате и 100 представителей Сената в другой палате. Всего 560.
То есть в целом людей больше.
Вот потом, смотрите, Южная Африка, у них тоже двухпалатный, население там чуть больше 48 миллионов человек. Вот у них двухпалатный парламент, в нижней палате 400 депутатов, в верхней 90 депутатов. То есть так или иначе получается, что 400-450, там около 500, это такая среднеарифметическая по миру.
Причем в странах с меньшим населением.
Да, для таких стран по населению, которые примерно равны Украине.
Ну, конечно, главным открытием сегодняшней программы для меня станет то, что на острове Питкэрн есть парламентаризм.
Питкэрн
есть парламентаризм.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Вот Я сейчас просветил, настолько просветил сейчас Виталия Сыча, что он теперь знает о существовании парламентской демократии на острове Питкерн. Я, кстати, замечу.
Я даже знаю, где этот остров теперь находится.
Да, давай так, если бы земля была плоской, то острова Питкерн немножко бы где-то свисали бы даже с края земли и цепляли немного черепаху, слонов и всех прочих. Так вот, хочу тебя спросить, а как ты думаешь, а к каким партиям относятся 10 депутатов парламента острова Питкерн?
Ой, я даже не знаю. Конкурируют лобби бананов и кокосов.
Партия бананов и партия кокосов. А там на островах вообще нет никаких партий. И они все формально являются независимыми депутатами. А как здорово.
Ничего себе. Более того, трое из 10 депутатов не имеют права голоса.
Не имеют права голоса.
Это новая интрига, которую мы попытаемся разрешить чуть позже.
Но в течение следующих программ. Да,
так, друзья, я просто хочу напомнить еще пятому вопросу, который Зеленский хочет 25 октября всем задать.
Вот он скучный человек, да? Вот он скучный. У нас Питкерн, у нас там, я не знаю, черепаха, слоны. А я хочу пятый вопрос. Ну давай.
Я сейчас через... Я через 20 минут выйду из студии, хоть на голове тут ходите. Ну а пока, извините, напоминаю, что Зеленский решил спросить у избирателей, поддерживает ли народ право Украины на использование гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму. Единственная реакция — что? Вот зачем этот вопрос? О чем он? То есть, например, Юра придет на избирательные участки, берет, ну, не на избирательные участки, а в эту палаточку от партии «Слуга народа».
Самого тупого нашел, да?
Берет вот этот бюллетень, смотрит на пятый вопрос и так берет ручку и ставит «Нет, не поддерживаю право на использование гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму». Так, что ли?
Но это вообще полный абсурд, если предыдущие вопросы хотя бы как-то попадали под определение политтехнологии, да, там понятно зачем. Зачем это вообще какой-то бред.
И никто не объяснил, а что же, собственно говоря, имеется в виду? Какие гарантии? Как использовать? Что делать? Как, ну, о чем идет речь?
Да никак.
Речь идет о том, что, значит, мы получили гарантии в обмен на безъядерный статус, и поскольку эти гарантии не выдержаны, мы можем теперь назад бомбу делать? Давайте. Но тогда объяснить это по-человечески. О чем вообще идет речь?
Да нет, страны и гаранты уже отказались от, грубо говоря, выполнения своих обязательств согласно Будапештскому меморандуму. Кого, о чем можно спрашивать и зачем? Ну, какой-то маразм. И зачем советоваться с, грубо говоря, с 30 миллионами украинцев в этом вопросе? Тоже абсурд. Поэтому это просто, конечно, загадка.
Ну, самое главное, что нет там никаких гарантий в Будапештском меморандуме. Вот у меня открыт текст меморандума, и там написано, что Россия, Великобритания, США воздерживаются от угрозы силой там и так далее, что не будет посягать на территориальную целостность и прочее. Вот. И более того, что все эти три стороны, они берут на себя обязательство добиться незамедлительных действий со стороны Совбеза ООН с целью оказания помощи Украине, если Украина станет жертвой агрессии или объектом угрозы агрессии с использованием ядерного оружия. То есть, камон, если, соответственно, не ядерным оружием Украине угрожают, то Совбез ООН собираться не будет, да, то все в порядке. И так далее. Более того, пункт 6 Будапештского меморандума. Украина, Россия, Великобритания и США будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств. Тебе приходит США, Великобритания говорит, слушайте, мы с 2014 года несколько раз собирались, проводили консультации.
Ох, и готовы дальше проводить.
Мы исполнили свои обязательства в рамках Будапештского меморандума. Поэтому, когда офис президента спрашивает о гарантиях безопасности, он бы хотя бы текст Будапештского меморандума бы открыл. Там ничего не указано, что если, условно говоря, на Украину нападут, то, я не знаю, вот полетят там какие-нибудь ракеты по стране-агрессору, или Украину мгновенно принимают в НАТО, или вводят на ее территорию миротворческий контингент со стороны европейских держав и так далее.
Тем более, что все эти консультации уже произошли. Чем это все закончилось, мы знаем. Крым аннексирован, и страны-гаранты ничего не смогли практически это выполнить.
Да, более того, страна-гарант Будапештского меморандума, собственно, это все и аннексировало.
Ну, это точно. Вот мы как-то говорили про кокос, про бананы на острове Питкерн. У меня мысль прыгнула, я думаю, что в следующем опросе будет легализация кокоса.
Слушайте,
как бы, судя по содержанию этих вопросов.
Объясните мне, за чей счет банкет? Ну вот кто будет проводить? То есть смотрите, выходит к нам нардеп от «Слуги народа», господин Качура, и говорит, что по результатам этого опроса власть будет выстраивать свою политику, потому что это все не просто так. И у меня возникает вопрос. То есть за непонятно чьи деньги проводится опрос,
тебе
непонятно, кто будет считать.
Юлия Тимошенко объясняла. Ну. Юлия Тимошенко рассказала, что все это делается на деньги наркомафии международной.
А вот оно как.
А как ты думал?
Мексиканского наркокартеля.
То есть и новое объяснение, почему у избирателя спрашивают, поддерживает ли он реализацию гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, другого объяснения быть не может.
Ну, конкурировать в популизме с президентом Зеленским может только Юлия Владимировна Тимошенко и еще немножко Олег Ляшко. Нет, если серьезно, а если этот опрос проводится за государственные средства, то это просто использование государственных средств там, в личных политических целях.
Но нам
целях,
же уже объясняли. Нам, на секундочку, спикер парламента, глава Верховной Рады объяснял, что государственные средства, средства из бюджета не выделялись на такого
рода
опросы.
Получается, есть какой-то частный спонсор, который по какой-то причине за неизвестные услуги ответные выделяет президенту и его команде немалый объем финансирования. За что? Как бы, да, почему он выделяет и какие услуги он хочет взамен?
Потом мне кажется, непонятные люди
рискуя
еще...
при кажется... этом по итогам этого голосования отправиться пожизненно в тюрьму за коррупцию.
Мне кажется, это попадает под определение политической коррупции.
Ну, я все равно продолжаю считать и соглашаюсь с теми коллегами, которые вот так полагают, что это просто история про попытку заманить на избирательные участки в ближайшее воскресенье, как много больше избирателей.
Свой электорат, правильно?
Да, именно партии «Слуга народа», которая пойдет, может быть, не для того, чтобы за партию «Слуга народа» проголосовать, а для того, чтобы поставить галочку либо за каннабис, либо за пожизненное
либо
для
за
коррупционеров, либо, соответственно, за то, чтобы вот Украине использовать там.
Да я же не спорю с тобой. Я так думаю, что и Виталий не спорит с тобой. Здесь речь идет о другом. Хорошо, ты нашел способ, как мобилизовать там своих сторонников, или не только своих сторонников. Ты там нашел способ, как, в принципе, повысить явку, там, заставить людей, не знаю, насколько это уместное слово, вынудить, там, упросить людей прийти на избирательные участки. Теперь расскажи, а за чей счет ты это сделал? Кто тебе помогает организовать вот эту вот, собственно, явку? Кто тебе и, главное, зачем тому, кто тебе это помогает, увеличивать эту явку? Какой у него-то интерес? Расскажите нам, объясните, нам очень интересно.
Так ведь не говорят, не говорят. Это вся еще раз одна история про специфику местных выборов. Вот мы уже говорили, в этой студии звучала идея о том, что после начала децентрализации местные бюджеты получили в распоряжение большое количество денег. И стоимость, и поэтому конкуренция, и активность, и борьба, накал борьбы за, на местных выборах, за места в облсоветах, горсоветах и так далее, она, этот накал очень вырос резко.
Это просто вот... визуально видно в городе, какой накал борьбы, да, сколько как бы счетов рекламных.
Да, и все это за неделю до местных выборов, но оно позволяет нам, наверное, подбить какие-то промежуточные итоги и вообще сказать, чем эта избирательная кампания закончилась, хотя, наверное, вот самая ближайшая неделя, наверное, одновременно будет еще и самой активной.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
От Турція не являється страною-гарантом Будапештського меморандуму. І при этом...
І являється несколько більшим геополітичним игроком, чем остров Питкерн.
Является, да, да. По крайней мере, в нашей части света, не знаю, как там у них, но у нас, да, Турция является более значимым, более заметным, по крайней мере, игроком. Так вот, Турция не является страной-участником Будапештского меморандума, прошу прощения, но при этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган регулярно, я бы даже сказал, постоянно на словах, я так понимаю, что порой и на деле, поддерживает Украину, позволяет себе прямо говорить о том, что не признает и никогда не признает аннексию Крыма, поддерживает целиком и полностью территориальную целостность Украины, еще и требует от Путина прекратить преследование крымских татар. Я напомню, что Эрдоган помог, и спасибо ему за это большое, вытащить нескольких политзаключенных из тюрем, куда крымских политзаключенных, куда они были отправлены по распоряжению оккупационных властей Крыма, куда они были вот карателями этими самыми кремлевскими отправлены. Вот он на этой неделе тоже...
А меня знаешь, что удивило вот в продолжении темы у Эрдогана? Его решительность, с которой он поддержал Азербайджан в войне с Арменией. Потому что он-то знал, что на территории Армении находятся военные базы Российской Федерации, да, и что если он поддерживает Азербайджан, он сказал всеми средствами необходимыми, это может означать прямая военная конфронтация с Россией. Не побоявшись этого, не думая ни минуты, он сказал, полностью поддерживаем Азербайджан всеми необходимыми средствами. То есть он не боялся идти на прямую конфронтацию с Путиным военную в регионе.
Больше того, я хочу тебе сказать, по крайней мере, Эммануэль Макрон, президент Франции, считает, что Эрдоган и Турция не только там поддерживают в том или ином виде, собственно говоря, Азербайджан во время нынешнего конфликта, а являются основной движущей силой этого конфликта. Эммануэль Макрон говорил, что если бы не вот эта воинственная риторика, если бы не настрой Эрдогана, то, вероятнее всего, и не было бы нынешнего конфликта.
То Алиев не был бы так решителен в своей борьбе.
Да, да.
Ну, помимо прочего, там были замечены истребители F-16 турецких ВВС. По-моему, там основной военный удар по Армении нанесли боевые дроны производства Турции, турецких...
Байрактар.
Да, турецких ВВС. И тут мы переходим, кстати, к будущему военному сотрудничеству Украины и Турции.
Потому что вот эти вот самые беспилотники боевые, которые сейчас турецкие, могут... У них есть немалые шансы стать не просто турецкими, а украино-турецкими. Почему? Потому что, оказывается, рассматривается впрямую вопрос установки на них украинских авиационных двигателей. И об этом как раз было предварительной договоренности в ходе недавнего визита Владимира Зеленского в Анкару.
И ты знаешь, это хороший знак. Я, например, приветствую всячески расширение военного и экономического сотрудничества с Турцией. И вот здесь тот нечастый случай, когда можно похвалить президента Зеленского. Он съездил в Лондон, подписал договор о сотрудничестве, да, там, о торговле с Великобританией, привез контракт на 1,6 миллиарда долларов на строительство военных боевых катеров. Сейчас он едет в Анкару и подписывают этот договор. Я считаю, это хорошо. Далеко не часто можно за что-то похвалить Зеленского. Мы его только что час критиковали. Я считаю, что этот опрос всеукраинский — это в лучшем случае использование админресурса, а в худшем случае это политическая коррупция, если это деньги каких-то частных как бы спонсоров. А здесь же, мне кажется, это хороший ход. А Турция мощная экономическая там держава и военная. Сейчас она занимает, я, кстати, проверил перед нашим эфиром, 5-е место. Это наш 5-й партнер в внешней торговле Украины. И если торговый оборот будет увеличен, как предлагают два президента, с 2 с лишним миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов, то Турция станет нашим 2-м торговым партнером после Китая.
Кстати, странно, что, ну, во-первых, страны достаточно близко друг к другу расположены. Я сейчас имею в виду Украину и Турцию. Я так понимаю, что, ну, вот после 2014 года нет или сложно найти, скажем так, более непримиримого противника российской оккупации Крыма после Украины, естественно, чем Турция. И все равно такой, ну, относительно небольшой товарооборот.
Ну и не маленький, все-таки нас море разделяет, а Китай, ну, это огромная страна там с огромным количеством товаров и услуг, и потребления, там все-таки больше миллиарда. Да, Евросоюз — это огромный рынок, с которым мы граничим, и там сколько, не знаю, 800 миллионов человек с высокой покупательной способностью, поэтому вполне логично, что эти страны, ну, там, выше по товарообороту, чем Турция. Но вот сейчас, мне кажется, это может измениться. И там же не только мы что-то можем закупать у турков, согласно этому договору, да, там мы можем начать совместное производство АНов. Например, заинтересовались представители там Министерства обороны Турции там совместном разработке самолетов Антонова. Потом космос, исследования, да, там Украина может начать делать двигатели для ракет и прочее, и прочее. Ну, плюс турецкие компании строительные, традиционно там пол Европы отстроили, всю Германию. Поэтому я думаю, тут огромный потенциал, это хорошее направление сотрудничества, и его надо развивать. К тому же военно, как мы видим, у них мощный флот, я так понимаю, мощнее, чем Черноморский флот Российской Федерации.
Там в регионе практически все мощнее, чем до недавнего времени, чем Черноморский флот Российской Федерации. Но, да.
Павел просто долгое время молчал.
Я должен выставить свои 5 копеек.
Но так на камеру, вот для тех, кто нас не только слушает, но и смотрит, на камеру он там какие-то пассы давал. То головой недовольно качал, то соглашательно, наоборот, кивал. Что, вот пока мы здесь с Виталиком говорили, что, какие чувства бушевали в твоей душе? Расскажи нам.
Я вам внимаю, друзья мои. Я все пытался переключить в этом блоке разговор на местные выборы. Но раз мы решили по международке, то давай, Юрка.
Так мы уже заканчиваем.
Да.
А ты тут вдруг нам под конец программы вдруг разрешил нам говорить.
Пойду вам лайк на трансляции на Ютубе поставлю и комментарий напишу.
Так что вот расширение военного сотрудничества и экономического с такими странами, как Британия и Турция, можно только приветствовать. Не знаю, я вот провел отпуск в Турции, я понимаю, что там, не путайте туризм с эмиграцией, да, там, что я не был, может быть, в традиционном регионе Турции, был в районе Бодрума. Слушай, как бы Бодрум выглядит чище, современнее, как бы развитие, чем многие там города в Италии, это 200% даю, там Франции и Испании, как бы тем более. Понятно, что есть регионы Турции, которые граничат с Сирией и прочее, там
так
совсем
я там
другие,
бывал.
Там
я
совсем
могу
другие
тебе
порядки.
Рассказать.
Но в целом это довольно развитая страна с огромной экономикой. Конечно, без личных свобод, которые есть у нас, да, там без свободы слова там, и прочего, но нам это не нужно.
Турции,
это
на самом деле, очень... Есть свобода слова, очень большая внутриполитическая дискуссия, целый ряд влиятельных негосударственных медиа и дискуссий, которые беспрестанно идут в парламенте. В Турции, на самом деле, очень серьезная система сдержек и противовесов между оппозицией и властью. И в этом смысле там довольно сложнее обычно, чем мы представляем.
Я могу рассказать, что я бывал в нескольких городах как раз на сирийской границе. Вот, например, город Антакия, который... когда-то был знаменитым центром христианской мысли и назывался Антиохия. Недалеко от него есть город Рейханлы. Прошу прощения, там находится, например, штаб турецких сил, принимающих участие в операции военной.
Ну, вот подтверди мой стереотип, что территории... эти части Турции более, скажем так, отсталые, консервативные или нет, или я не прав?
Я просто могу сравнить только с... могу сравнить только со Стамбулом, потому что я вот в тех краях, где ты отдыхал, не был. Но я хочу тебе сказать, там чисто, там аккуратно, там очень много людей, несмотря на то, что это не туристические края, говорят по-английски. Там, в принципе, это народ открытый, спокойный, приятный, и при этом это достаточно светские территории, вплоть до того, что там и пивные есть, вплоть до того, что там люди ходят часто не так, как мы себе представляем, одеваются где-то в глубинке в мусульманских странах. Нет, это, в общем, такие вполне себе развитые, вполне себе экономические, культурные и политически открытые истории.
Иными словами, мы не против Турции.
Мы совсем не против Турции.
И даже за.
Мы совсем... Мы против только тех, кто мешает нам жить, против тех, кто идет с войной, против тех,
и
кто...
смотрит на меня сейчас вот страшными глазами, нет, Юра Масарский,
нет,
на этих
совсем,
словах.
Совсем. Я, пока у нас еще время осталось. Виталик, скажи мне, пожалуйста, вот эти все налаживания мостов, что с Британией, что с Турцией, ведь это же в первую очередь, или я неправильно понимаю, речь о военном сотрудничестве, ведь важнее всего сейчас заручиться там... обещанием, по крайней мере, помощи военной или военно-технической, а уже все остальное вторично.
В первую очередь, да. Последние годы нашим главным, скажем так, военно-политическим союзником была Америка, да, Соединенные Штаты Америки, и вооружение поставляли, и экспертизу, и инструкторов, которые помогали настроить армию на новый лад. Но я тебе скажу, что ну, там, Британия традиционно славится своим флотом, да, островное государство там веками. Если эти ребята помогут наладить, там часть кораблей должна строиться в доках Британии, часть в Украине. Помогут наладить строительство боевого флота. Прекрасно. У турков тоже сильная армия. Те же дроны, которые мы упомянули, там еще другие вещи. Прекрасно. Но там не только, кстати, военное сотрудничество. Там соглашение как бы о торговле, да, сотрудничестве. Это означает, что некоторые компании, например, вот я сегодня тоже уточнял у коллег, в чем смысл, если мы уже торгуем с Турцией? Смысл в том, что некоторые пошлины могут быть убраны. Да? Если ты продаешь какую-то продукцию в Турцию, грубо говоря, и там она облагается пошлиной. То есть пошлины не должно быть теоретически, если это полная там зона свободной торговли, соглашения. То есть это просто увеличение, это как бы устранение всех препятствий на пути торговли, да, там между нашими странами. Если у нас оборот, как вот я сказал, 2,3 миллиарда долларов сейчас, а ребята предлагают сделать его 10 миллиардов, но очевидно, что товаров и услуг в обе стороны будет двигаться намного больше.
Спасибо большое, Виталик. Виталий Стыч, напомню, был нашим сегодняшним третьим соведущим, помог нам провести программу «Двойные стандарты».
Спасибо, что пригласили.
Всем всего хорошего, счастливо.
«Подвижные стандарты».